не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В сегодняшней передаче из цикла «Вестники свободы» прозвучит статья Ирины Константиновны Языковой «Пока мы лиц не обрели». Может ли икона быть авторской? Ирина Константиновна Языкова – российский ученый, общественный деятель, искусствовед, заведующая кафедрой христианской культуры Библейско-богословского института Святого Апостола Андрея, преподаватель Коломенской духовной семинарии. Она является автором журналов «Страницы богословия, культура, образования», «Истина и жизнь», «Дорога вместе». Итак, Ирина Константиновна Языкова, «Пока мы лиц не обрели», может ли икона быть авторской? Эпиграфом к этой статье Ирина Константиновна взяла слова Клайва Степлса Льюиса: «Пока мы не научились говорить, почему они должны слушать наш бессмысленный лепет? Пока мы не обрели лиц, как они могут встретиться с нами лицом к лицу?» Современная иконописная продукция в массе своей уныла и неинтересна, за редким исключением. Причин тому несколько. Первое – слишком стремительное и широкое распространение иконописи, вызванное не столько реальными духовными запросами церкви, сколько некой общественно-религиозной волной, которую нередко принимают за церковное возрождение. Вторая причина – разрыв традиций, болезненное их восстановление, которое идет хаотично, в сложном культурном контексте, под сильным влиянием коммерции. И третье, на мой взгляд, самое опасное – распространенное убеждение, что иконопись – это не искусство, а иконописец – не художник. Мнение, что иконопись не искусство, весьма устойчиво. Тогда что же это? Многие убеждены, что это благочестивое ремесло, в котором самое важное – соответствие канону, точное следование древним образцам, писание по прорисям и соблюдение традиционных технологий. И любой человек, придерживаясь этих правил, вполне может освоить иконописное ремесло, даже если у него нет для этого ни таланта, ни призвания. Главное здесь послушание и благочестие, а личность художника большого значения не имеет. Но, как ни странно, именно из такого благочестивого ремесла произрастает коммерческое производство. Наиболее успешны сегодня мастера и артели, которые не ставят перед собой творческих задач, а послушно имитируют внешние формы иконных образцов. Более строго относящиеся к традиции скажут, что иконопись как раз дело призванных, потому что писание икон – это род духовной аскетики, вроде Иисусовой молитвы или земных поклонов. Не случайно в древности иконописанием занимались в основном монахи. И если иконопись – это искусство, то искусство особое, сакральное, в котором иконописец не художник, а лишь кисть в руке Бога-творца. Итак, мы вновь возвращаемся к благочестивому ремеслу, в котором нет места художественным критериям, поскольку духовное выше эстетического. Интеллектуалы вспомнят, что вообще понятие «эстетика» родилось уже в новое время, когда цельное восприятие мира разрушилось, личность художника стала самодавлеющей, а искусство свелось к самовыражению. Иконописание же сформировалось в Средневековье, когда искусство выражало универсальные идеи, а творчество было анонимным, не авторским. Но так ли это? Сегодня иконописная традиция стремительно возрождается, пытаясь после десятилетий иконоборчества и уничтожения традиций наверстать упущенное, и вполне объяснимо, что ориентиром для иконописцев становится великое прошлое. Однако значит ли, что мы обречены только повторять созданное нашими предшественниками и не дерзать на собственное художественное высказывание? Ведь если иконописец будет смотреть только назад, то иконопись остановится в своем развитии. У иконописи было великое прошлое, это бесспорно. Но есть ли у нее будущее? И если церковное искусство, что бы мы ни вкладывали в понятие искусства, не развивается, не свидетельствует ли это о том, что церковь тоже остановилась в своем развитии? Эти вопросы вставали уже в начале XX века, когда церковное искусство было на подъеме. Стимулом к этому стало реставрационное открытие древней иконописи, заставившее задуматься над феноменом иконы, который отличается и от светского искусства, и от религиозной живописи, процветавшей в синодальный период. Тогда тоже спорили, насколько икону можно считать искусством и применимы ли к ней эстетические критерии. Отец Павел Флоренский писал, что икона не сводима к искусству. Она всегда либо больше искусства, либо меньше его, поскольку она призвана явить иную реальность. Флоренский считал, что духовное превосходит эстетическое и в определенной мере даже выводит его за скобки. Действительно, в любом музейном собрании мы можем видеть не только шедевры, но и немало ремесленной продукции, которая привлекает своим наивом, но высоким искусством ее не назовешь. В то же время такие великие образы, как Владимирская икона Божьей Матери, Синайский или Звенигородский Спас, написаны с таким мастерством и талантом, что никто не станет отрицать, что это высочайшая вершина мирового искусства. Однако и в деревенской примитивной иконе, и в византийском или древнерусском шедевре мы предстоим первообразу, которому и обращена молитва. И в этом феномен иконы, соединяющий в себе рукотворное и нерукотворное, выразительное и невыразимое, земное и небесное. К авторитету Флоренского прибегают практически все, кто пишет об иконописи. Но надо сказать, что отца Павла мало интересовала художественная сторона иконы. Он был исследователем ее мистических глубин. Искусством он называл некий предел человеческого мастерства, к которому стремится художник, пытаясь передать доступными ему средствами иную реальность. Несомненно, каждый иконописец понимает ограниченность своих возможностей, но в то же время он не может не ощущать притяжение первообраза, сила которого способна преобразить самые несовершенные иконописные формы. Флоренский был одним из первооткрывателей древней иконы. Его удивляло, как порой при полной художественной бедности некоторых древних образов, как сквозь тусклое стекло пробивается свет вечности, а в других иконах, наоборот, гениальность автора не затмевает божественного присутствия, а выявляет его. Отец Павел оценивал не художественную сторону иконы, а то, насколько образ способен явить нам первообраз, поэтому он и утверждал, что икона должна быть прозрачна, как промытое окно, чтобы смотрящий видел не стекло, а то, что открывается за ним. Многие люди сегодня, и среди них немало искусствоведов, отказывают иконе в праве называться искусством не потому, что их интересует первообраз, как он интересовал Флоренского, а потому, что они воспринимают икону такой, какой она сформировалась в средние века. Новые иконы презрительно называют новоделами, ремесленными подделками, иконописной продукцией и прочее, не видя, насколько за той или иной формой открывается содержание. Упреки к современной иконописи по большей части справедливы. Действительно, большинство современных икон невозможно назвать не только произведением искусства, но даже благочестивым ремеслом. Иконописание в массе своей сводится просто к производству предметов культу, тиражированию копий. Но если с этим согласиться, тогда икона никогда не поднимется выше столь низко опущенной планки. Да, хороших икон сейчас мало, но не потому, что мало талантливых иконописцев, а потому что в сознании многих из них утвердилось мнение, что золотой век иконописи далеко в прошлом, и от современного мастера не стоит ждать откровений. Высота и красота средневековых образов настолько недостижима, что было бы дерзостью даже желание приблизиться к этой высоте. Если современный мастер, как смиренный ученик, научится копировать древние образцы, он уже исполнит свою задачу. Какое может быть творчество в иконописи? Что можно прибавить к веками оттачиваемой иконописной форме? Разве можно тут сказать что-то новое? Все давно определено, найдено и утверждено церковью. Традиция, канон, образцы – вот священные границы для иконописцев, и не следует их нарушать. Однако задумаемся, не сделали мы из очень важных для иконописи понятий жесткую клетку, в которой нет места для свободы творчества? Ведь в древности канон, традиция, образцы воспринимались не как средство ограничения творческой свободы иконописца. Они были помощью, ориентиром, эталоном. Это всегда были вещи вспомогательные, как строительные леса при возведении храма. Главной же целью оставалось поставить молящегося лицом к лицу с Богом живым, а не просто повторить однажды найденную форму, показать образ иного мира, а вовсе не создать произведение в том или ином стиле. Как говорит архимандрит Зенон Теодор, ведущий современный иконописец, икона ничего не изображает, она являет нам Царство Божие. Но как явить это Царство? Отец Зенон отвечает на этот вопрос так же, как и святые отцы. Царство нам явлено, прежде всего, в лице личности Иисуса Христа, а через Христа в лике святых, Пресвятой Богородицы, ангелов. Вот почему так важен лик в иконе. Но именно лики в современных иконах самое слабое место. Современные иконы порой почти безлики. Особенно это касается икон новопрославленных святых, живших в XX веке, в частности, новомучеников и исповедников. Сохранившиеся фотографии хорошо передают их лица, и часто в них уже запечатлен свет их святости. Но икона, задача которой явить преображенный образ святого, по идее должна превосходить фотографии по своей выразительности и одухотворенности. Однако этого мы за редким исключением не видим. Почему? Потому что при написании новых образов иконописец не может спрятаться за приемами, отработанными веками, не может скопировать какой-то образец, иногда такого просто еще нет, и он оказывается художественно беспомощным, неспособным найти те средства, которые помогут явить царство в лике святого. Вот тут-то и видно, кто художник, а кто ремесленник. Вопрос лика очень интересовал отца Павла Флоренского. Он много писал об этом. Согласно Библии, человек сотворен по образу и подобию Божию. При этом святые отцы толкуют, что образ нам дан, подобие задано, а конечной целью спасения является обожение, теозис и преображение человека. Развивая этот антропологический дискурс, Флоренский пишет о тройственном проявлении образа в человеке. Это лик, лицо и личина. По Флоренскому, лицо – это образ Божий, онтологический дар. Лик – это подобие Божие, реализуемая возможность. А личина – это утрата человеческого. Отступивший от Бога человек застывает каменной маской вместо лица. Если перевести эту триаду на язык изобразительного искусства, лицо человека передает нам фотография, икона его лик, живопись маску, будь то идеально абстрактный образ классического искусства или гротескно-карикатурный, преобладающий в новейшем искусстве. К сожалению, основная масса иконописцев не задумывается об этом, хотя приемы личного письма вполне многими усвоены. Отдавая все силы на копирование и подражание, стремясь приблизиться к совершенству формы древних икон, современные мастера не пытаются проникнуть в глубину образа. Поверхностное понимание иконы как набора определенных символических элементов, технических и стилистических приемов – это самое распространенное заблуждение в иконописной среде. При этом неумение или боязнь богословски мыслить и художественная беспомощность. Мы сейчас не имеем в виду тех, кто просто зарабатывает деньги, цинично и откровенно. Тут, как говорится, о смыслах и духовных глубинах нет речи. Плоды их труда и есть та обезличенная иконописная продукция, что заполняет церковные лавки и магазины, являя вовсе не торжество православия, а торжество безвкусицы. Но это уже разговор скорее об изъянах иконопочитания, что также является большой проблемой сегодня. В эфире радио «Град Петров» мы читаем статью Ирины Константиновны Языковой «Пока мы лиц не обрели, может ли икона быть авторской?» Окончание статьи в следующей передаче.